Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас». И сегодня будем выяснять, как помочь современному подростку обрести себя. И поможет нам в этом разобраться директор школы будущего в поселке Большое Исаково Алексей Голубицкий. У нас в гостях Алексей Викторович. Добрый день.
Здравствуйте.
Поскольку мы в прямом эфире, то к нам можно подключаться. Телефон 92-107-2, если будут вопросы, звоните. Можно писать комментарии в Viber, WhatsApp или по SMS плюс 7-963-738-107-2. Вот сразу зашла на сайт вашей школы, и там в половину экрана баннер с номером телефона психолога. И призывом, если трудно, просто позвони. Вот это первое, видимо, что видит, ну, каждый учащийся, если он заходит на сайт. Это у вас всегда было, это после последних событий, может быть, в Керчи вынесли на первое место. Вот это вот психолог в школе.
Мне кажется, что очень важно, чтобы эта работа, она шла независимо от каких-то событий, и как раз вот такая профилактическая, незаметная, каждодневная работа, когда возникает проблема и есть возможность обратиться к кому-то, к значимому взрослому, и ее решить на первой стадии, когда она только начинает тревожить подростка. Как раз это, наверное, главная задача школы. Да, у нас всегда были психологи, у нас есть дефектологи, логопеды, те люди, которые могут профессионально помочь. Но самое главное – это психологическая подготовка самих учителей, конечно. Потому что одного психолога или двух, даже трех на большую школу всегда будет мало. Они могут решать самые, скорее, острые такие ситуации, когда действительно требуется поддержка. А профилактически создавать такую атмосферу благоприятную в классе, в школе – это дело и администрации, и каждого учителя.
То есть вы как-то подбираете преподавателей, которые в психологии понимают, или вы их отправляете на обучение регулярное?
И то, и другое. Конечно же, мы смотрим не только на профессиональные качества как предметника, но и на психологическую подготовку, на способность учителя организовывать классный коллектив, организовывать взаимодействие учеников между собой и, конечно же, неконфликтно взаимодействовать с учениками, но при этом сохранить требовательность, потому что без требовательности сложно достичь образовательных результатов. То есть вот этот баланс, конечно, это высшее мастерство. Мы стараемся, чтобы такие люди к нам приходили. Я думаю, что практически все школы тоже это делают. Ну и, конечно же, развиваем, мы приглашаем специалистов. Например, вот только что недавно прошел большой тренинг в Институте развития образования, где как раз учили педагогов эффективно взаимодействовать с подростками в области самоопределения.
Угу. А вы вообще интересовались у психологов, какие главные запросы от детей сейчас им приходят? Вот, возможно, по этому телефону доверия, или вот что дети спрашивают, какие самые главные проблемы сейчас у них?
Мне кажется, что я знаю, проблемы, что у нас, когда мы были детьми, что у наших родителей, они остаются, они описаны в классической литературе, это любовь и дружба, отверженность какая-то, когда какие-то чувства не разделены, это, безусловно, проблема одиночества, когда растущий человек не находит в себе поддержки и отвергается коллективу. Это в том числе проблема вот такое самоопределение, а кто я по профессии, кем я могу и хочу стать. Я думаю, что эти проблемы, они были, есть и остаются, и нашими классиками еще в 19 веке, раньше еще описаны. Но от этого они не перестают быть острыми. Иногда нам кажется, что если наша дочь или сын в 12 лет или в 14 переживает какую-то душевную драму, нам кажется, ну подумаешь, ну что там, да еще найдешь, дескать, ну вот ничего там страшного нет. А для ребенка, конечно же, это очень тяжелая травма, когда он не чувствует, что взрослые разделяют его чувство, ощущение, потому что что у Ромео и Джульетты, что у современных подростков это проходит не менее остро, все переживания, которые связаны с как с учебным процессом, так и взаимодействием со взрослыми, с друг другом.
То есть самое главное – просто по-серьезному относиться к детским проблемам.
С уважением. С уважением. Ребята очень ценят, когда к ним относятся с уважением, но сохраняя понятно, что дистанцию определенную, это не должно быть понебратство, это должно быть вот именно уважительное отношение. Им очень важно, чтобы человек оставался в, не становился таким же подростком, как они. Он оставался человеком, на которого можно опереться, у которого точно больше опыта, но при этом не давил не своим авторитетом, а с уважением относился к тем чувствам, которые подростку свойственны, и которым он рискнул поделиться.
Угу. В вашей школе часто приходится гасить какие-то конфликты? Вот меньше двух недель назад в новостях писали об избиении двух учащихся кадетского корпуса. Да? Потом родители начали рассказывать, собственно, о драках, которые вот тоже недавно происходили в каких-то их школах. И многие говорят, что сейчас дети гораздо более жестокие. Вот вы что скажете? У вас часто случаются конфликты, драки, с которыми приходится разбираться?
Конфликты случаются практически каждый день в любой школе, в любой классе. Не всегда они носят вот такой выраженный агрессивный характер, но хочу сказать, что уровень агрессии, конечно, он достаточно высок. Угу. Он, ну, тут я вообще не склонен никаких демонстрировать теории заговора или, наоборот, обвинять кого-то конкретного. Просто если мы посмотрим, насколько сейчас дестабилизирована и международная, и внутренняя вот такая вот повестка, и мы видим, какие конфликты разворачиваются между странами, между народами, между различными конфессиями, то ожидать, что дети этого не чувствуют, и они не внутри этой агрессии вырастая, какие драмы переживаются внутри семей, когда они, например, распадаются или они сохраняются, но при этом мама с папой постоянно выясняют отношения. Они видят, как люди общаются, взрослые, в транспорте. Если вдруг как будто показалось что-то, например, не так, как он ожидает. В общем, то есть, конечно же, это влияет на детей. И по моим ощущениям, уровень агрессии точно не снижается. Угу. Не снижается, и он нарастает, может быть, не так драматично нарастает, но, тем не менее, тенденция не очень хорошая. Поэтому это накладывает на школу, на родителей двойную ответственность, чтобы они старались от этой агрессии, по крайней мере, детей ограждать. Но и дети сами по себе могут и проявлять эти агрессивные чувства. Это не секрет, что подростки, у них болевой порог – понимание, это эмпатия, способность почувствовать ощущения другого, в том числе и неприятные ощущения, он очень понижен, он серьезно понижен, и они иногда друг другу делают больно, просто не осознавая того, что действительно это какое, то есть человек не испытывал это переживание, он может спокойно эту боль наносить своему соседу. Действительно сложно, но хочу сказать, что при всей напряженности есть совершенно четкие, понятные способы, как эту напряженность снимать.
И как? Что мы, взрослые, должны делать?
Я думаю, что прежде всего нужно следить за своим поведением. Недавно была дискуссия, стоит ли подросткам запретить гаджеты.
Угу. Да, мы тоже обсуждали в эфире. Вы, кстати, за или против?
Я думаю, что сторонникам запрета полного гаджетов необходимо подумать, посмотреть прежде всего на свое личное поведение, то есть когда вот, не знаю, в кафе приходишь и видишь, что компания пришла, и тут же достали все телефоны, тоже сфотографировали блюда, тут же друг друга обменяли. То есть, вы знаете, если мы хотим, чтобы дети не курили, нужно нам самим прежде всего, например, не демонстрировать эту привычку при детях и не развивать ее и так далее. Я считаю, что нужно единственный способ изменить мир – это начать с себя, самое сложное. Поэтому я так думаю, что это очень важно именно прежде всего начать с себя и не демонстрировать агрессивное поведение, особенно при детях. Вообще это уровень культуры, при сдерживаться, как всегда было, при дамах и детях мужчины, настоящие мужчины, они всегда стараются вести себя сдержанней. Но, вы знаете, в последнее время это не всегда так. Да. И дамы тоже не всегда бывают, демонстрируют то поведение, которое можно от них ожидать. Второе – это, конечно же, необходимо сохранять доверительные отношения. И если вашему ребенку будет плохо, он не знать будет, что делать с этой ситуацией, должны быть уверены, чтобы он пришел именно к вам. Недавно мы спросили про конфликт, у нас был, например, я разбирал пятиклассников, у них была ссора. Я спросил, их было 6 человек, а если будет что-то по-настоящему проблемное, кому вы с этой проблемой придете? И только один сказал, что к родителю. И это достаточно тревожный сигнал.
Алексей Голубицкий у нас в гостях, директор школы будущего. Мы сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Успеха искали.
А рекламу давали? 92-107-2.
Нужно выгулять новое платье или организовать девушке выход в свет?
Включайте программу «Культ поход» на радио «Комсомольская правда».
Вы будете в курсе событий Калининграда, даже если никуда не пойдете. Обсудим новости и афишу на выходные.
Прямой эфир по пятницам в 10:05.
И можно даже с дивана не вставать.
Что происходит в Калининграде? Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:32 и 12:32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Каждый понедельник в эфире радио «Комсомольская правда» наступает время денег. О новостях для нашего кошелька в калининградской студии рассказывает экономический обозреватель, кандидат наук Павел Голубев. Все, что важно знать и нужно делать, слушайте в понедельник в 14:05. Повтор программы во вторник в 11:05 на FM 107.2.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Комсомольская правда». Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. Сегодня в программе «Только у нас» выясняем, как помочь современному подростку найти себя. И помогает с этим разобраться директор школы будущего в поселке Большое Исаково Алексей Голубицкий. Мы уже выяснили, что помочь подросткам в первую очередь можно своим примером. То есть не быть агрессивным, и агрессии, соответственно, меньше будет. Но наверняка и какая-то ценность подросток должен ощущать, да, ребенок, растущий ребенок, чем-то быть занят, понимать, что он действительно на своем месте, и тогда, когда будет меньше свободного времени для злости. Или я не права?
Действительно есть. Я бы хотел вернуться еще к теме доверия, очень важное, чтобы подростки сохранили доверие к своим родителям, к учителям, к тренерам, и это действительно важная проблема. Тут очень важно нам, взрослым, вести себя по отношению друг к другу еще корректно. То есть, когда, если сын приходит к маме и говорит: «Мам, можно пойду гулять?» Она говорит: «Нет». Подходит к папе: «Можно?» «Ну, вот иди, сынок». То есть, возникает эта вот трещина, когда есть разные требования у взрослых, или если, например, разные требования у семьи и у школы. И родители, например, демонстрируют неуважительное отношение по отношению к учителю. Или учитель позволяет друг себе каким-то образом, совершенно, конечно, непрофессионально, и так не должно быть, каким-то образом посеять сомнения в уважении к родителям, какие бы, допустим, они поступки не совершали. Это очень важно, сохранять нам, взрослым, этот уровень правильного отношения, чтобы ребенок понимал, что это не это общее требование, это не просто вот кто-то там ему высказывает какие-то претензии, а это просто вот так должно быть, так устроен мир.
А не почувствует ли тогда подросток себя напротив вот какой-то, ну, совсем другой, я не знаю, стороны, и не пойдет ли он войной, собственно, на это?
У подростка свой определенный кодекс такой вот ценностей, но они совершенно четко чувствуют справедливость. Если это по отношению, например, и к младшему сыну, и к старшему одинаковые требования, соответственно, им легче принять, если он вдруг видит по отношению, что к разным детям требования разные, то, конечно, подростку тяжелее это принять. Он принимает это лично уже. Точно так же, как и учитель вдруг выбирает себе любимчиков в классе, и которым некоторые вещи разрешаются. А, например, домашнее задание. Вот кого-то поставили двойку за невыполненное домашнее задание, а кому-то нет. И в этом возникает, конечно, конфликтность. Они очень ценят, когда эти требования, они универсальные, то есть когда действительно они нет. Да, есть такая опасность, что они будут чувствовать себя отчужденными, но на случай, если у взрослых все-таки мы формируем некую культуру, культуру в том числе поведения, отношения, ценностей, она должна быть единой, они должны видеть, что это общая культура. Но самое главное, конечно, это подростку найти себя. Понимаете, вот если подросток ярко играет в баскетбол, после трех часов тренировок он не пойдет бить окна, он пойдет спать. Угу. Если ребенок увлечен скрипкой и отдает этому увлечению 2-3 часа в день, у него тоже не будет потребности даже, ему просто скучно будет попасть в ту компанию, которую могут его завести не туда.
Но это если он не из-под палки занимается этими хорошими вещами.
Да, это у нас целое исследование сейчас ребята проводят, кто закончил музыкальную школу, кто хоть раз после этого садился за музыкальный инструмент. В этом есть такая проблема. Но я думаю, что очень важно как раз вот найти ребенку. Я, например, 19 кружков посчитал, перебрал, пока не пришел в наш любимый экологический центр.
То есть вы лично посещали 19 кружков?
От бокса до фортепиано. То есть я перебирал, я не просто на одно занятие приходил. Вот я там несколько месяцев ходил и понимал, что, например, это не то, что мне нужно. Мне было интересно, я бы что-то брал свое, научился в шахматы играть на, там, 3 класса. Вот я на фортепиано до сих пор не все, кто закончил музыкальную школу, садятся, но вот я с удовольствием сажусь, у меня сохранилась эта любовь к музыке. А в хоре пел, соответственно, пока не нашел экологический центр, не увлекся экологией. Вы знаете, это очень такой, вот этот перебор как раз это ключевой момент, то есть помогать ребенку каждый раз. Это благодарен, конечно, своим родителям, которые меня и на выставки, и в театр водили.
И наверняка они говорили, ну как это, надо же закончить, как это бросить на полпути какое-то дело.
Вы знаете, то есть некоторые тут очень тонко почувствовать. Это просто вот лень, внутренняя такая временная слабость, или это человек действительно не принимает это дело. То есть только материнское или отцовское сердце может почувствовать. Тут немножко нужно подтолкнуть, да, как-то вот напомнить о том, что нужно заниматься, или все-таки переключить на другое дело. И тут, конечно, ключевая задача семьи и школы – это создавать максимальное количество дел. Но хочу сказать, что нам с вами в нашем детстве столько количества интересных дел даже не снилось. То есть дети сейчас…
Это правда.
У наших ученики, например. И не только наши, конечно, это во многих школах можно делать. На базе, как внутри школы, например, при помощи лазерного станка или 3D-принтера могут создавать какие-то объекты. Могут заниматься изучением ДНК, например, в БФУ, могут попасть в кванториум и заниматься там строением летательных аппаратов или робототехникой заниматься. То есть сейчас столько возможностей, что проблема заключается как раз научить ребенка правильно выбирать вот культуру самовопрошения, то есть это мое дело или нет. И потом постепенно он переносит это и на свой профессиональный выбор. Потому что некоторые исследователи, футурологи предсказывают, что нынешним детям придется менять свою профессию 5 или 6 раз. Соответственно, в какой-то момент человек понимает, что это не его, и ему трудно вот в этой профессии, он не хочет идти на работу, это совсем вот не то, чем он хочет заниматься. И это, конечно, приводит к профессиональному выгоранию, в том числе и к проблемам со здоровьем. И как выбрать другую профессию? Как понять, что это точно не твое, или это тоже временная слабость, может быть, которую стоит перебороть? Вот это именно то, что может дать и дополнительное образование школы, и семья.
Но недавно вы разместили в соцсетях ссылку на статью о том, что на успешность ученика прямо влияет родительский доход. С удовольствием прочитала эту статью, действительно было очень интересно. Вы сами-то с этим согласны? Вот как по вашим наблюдениям? Дети более богатых родителей более успешны в учебе?
Это действительно так, это во всем мире так. Другое дело, что есть школы и есть учителя, которые эту тенденцию умеют преломить и сделать так, чтобы это не определяло, и любой ученик может быть успешным. Но это как раз отличает хорошую школу от не очень хорошей. То есть хорошая школа, не отбирая детей, берет на себя ответственность за всех этих детей, которые пришли в эту школу, и создает им такие условия, чтобы каждый из них максимально смог развиться, независимо от толщины кошелька его родителей. Мы заранее предупреждаем, в том числе родителей. Вот у нас в школе есть, например, родители, то есть у нас ребенок миллионера и ребенок, который получает бесплатное питание, сидит за одной партой, и их качество образования никак не отличается, только степень ответственности самого ребенка и его вовлеченность в процесс влияет на то, какое образование он получит. И мне кажется, это очень большая ценность. Мы заранее предупреждаем, если когда нам приходят особенно состоятельные родители, что никаких преимуществ их состояние не даст им в нашей школе. И тех, кого это устраивает, они остаются. Те, кто ищут себя вот каких-то эксклюзивных таких вот аквариумных вариантов, когда только вот их круга, ну, тогда, так скажем, это их выбор, но мы их заранее предупреждаем.
А много таких людей, которые уходят, понимая, что они не получат какой-то эксклюзив за их деньги?
Ну, вы знаете, к нам, как правило, приходят те, которые понимают наши ценности, разделяют. И ну, у нас не было случаев прям то, что прям вот уходили из-за этой, из-за именно по этой причине. Но, как правило, люди понимают, что ученику, их ребенку жить в реальном обществе, и никто его никаким кругом ограничивать там не будет. Действительно, к сожалению, у нас остается сословное общество. У нас действительно есть эта проблема сегрегации, сепарации. У нас, но сейчас очень много делается для того, чтобы это не влияло. У нас, например, очень много создано в нашей Калининградской области, чтобы школа, расположенная в сельской местности, не отличалась по качеству образования от, допустим, школы, которая расположена в городской местности. Создается и спортивная инфраструктура, и выделяются средства на обучение педагогов, выделяются средства на переоборудование современным оборудованием. Поэтому, на мой взгляд, в нашем регионе это не так выражено, как, допустим, в некоторых других регионах. Там действительно в крупном городе и в сельской местности будут очень сильно большие отличия в качестве образования.
Слушайте, мы с вами так хорошо говорили, время нашей программы неумолимо подходит к концу, у нас остается буквально минута до конца. Надо рассказать о событиях, которые вот в эти выходные у вас в школе будут проходить, пригласить, у вас там чтения какие-то будут.
В эту субботу состоятся чтения, «Бьянковские чтения». Это проект, который инициировала Храбровская школа, и сразу на нескольких площадках можно вот в своей школе узнать, на какой, ближайшей к вашей школе, будет проходить очень интересное событие, когда малыши, начальная школа приедет на эту площадку, и у них будет на их свободный выбор несколько дел. Это мероприятие посвящено, это событие посвящено личности Виталия Бьянки, нашего соотечественника, который был не только талантливым литератором, журналистом, сценаристом мультфильмов, но мало кто знает, он играл за один из клубов Санкт-Петербурга. То есть поэтому можно и в футбол поиграть, и творчески себя проявить. Это совершенно замечательное событие, которое будет во всем регионе проходить, в том числе и у нас.
Спасибо. Алексей Голубицкий был у нас в гостях, директор школы будущего.
Только у нас. На FM 107.2.